Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и наш постоянный автор, диакон Дмитрий Котов. Сегодня отец Дмитрий будет читать не свою книгу «Мозаика жизни», а чужую. Что это за книга, отец Дмитрий?
Я хочу объяснить. Дело в том, что очень интересный формат состоялся у меня со слушателями и с самим собой. Такой формат. Я, так сказать, читаю свою книгу «Мозаика жизни». А параллельно, так сказать, жизнь то идет, встречи с людьми, потом, значит, новые книги попадаются ко мне, вот, которые что-то предкрывают, открывают какие-то миры, вот, что-то уточняют в моем сознании, в моем представлении, в моей вере. Вот, и вы знаете, много лет назад попалась мне книга, простая книжечка такая, которая меня потрясла, честно говоря, протерей Валентин Бирюков. «На земле мы только учимся жить». А потом, с переездом, как-то, в общем, затерялась книжечка. А я просто, так сказать, страдал по этому поводу. Нет, да и вспомнишь, Господи. Сказать, потому что и в проповедях часто я, так сказать, какие-то, так сказать, случаи из этой книги, они очень такие убедительные, яркие, приводил. Одним словом, она со мной жила где-то рядом и в сердце моем. И вдруг мне предлагает, так сказать, одна знакомая вот такую книгу. Я просто был потрясён. Думаю, давно же жду я эту книгу, давно жду. И вот опять она у меня в руках. Я начал читать, и как бы, знаете, в силу тех событий, которые происходят сейчас в нашей стране, на улице, с нашим народом, вот, как бы идет повтор истории, я так понимаю. Поэтому для меня эта книга стало каким-то откровением. Для меня каждое слово дорого, которое здесь написано. Теперь я понимаю, люди, которые встречаются в нашей жизни, и, может, иногда один раз их встретишь в поезде, понимаете, один какой-то мимолетный разговор, они могут зацепиться на всю жизнь, до конца дней будут твоими друзьями. И те писатели, которые тебе что-то открыли, которые стали для тебя родными, понимаете, такое впечатление, что мы сидим с ним, чай пьем с автором, батюшкой, хотя, я не знаю, жив он или нет, уже времени-то много прошло.
Вы о нем что-нибудь знаете?
Мы сейчас узнаем, поэтому я открывал эту книгу, мы там все, он говорит о себе, о своем опыте, о своей вере, которая спасла его. Вот. Так что вы многому удивитесь, просто здесь чудо, норма православной жизни, эта книга, можно было так и назвать ее, понимаете, по существу это так и есть. Так что, дорогие друзья, я хочу поделиться той радостью, которая у меня поселилась в сердце после того, как мне принесли эту книгу. Я не могу продолжать свою книгу читать, потому что перебилось как-то все. Вот я сейчас влюблен вот в это. Оно открывает мне огромный мир, мир внутреннего, внутренний мир человека, простого человека, но абсолютно Божьего человека, который учит нас, как жить по Богу. Самые тяжелые времена, которые были, есть и будут. Да, еще хочу сказать вот что. Я не знаком с родственниками, вот, но я думаю, что это и совершенно не обязательно. Вот, если Господь даст, мы встретимся. И разрешения такого официального я не получал. Вот. Но я думаю, сказать, многие бы, я бы, например, был очень рад, если бы что-то из того, что я написал, да, прошел человек, которому это полюбилось, который это воспринял, так сказать, ну, для него это стало его частью его жизни. Потому я думаю, сказать, и родственники, это, я надеюсь, не обидятся на меня, потому что это же мы делаем, мы же не занимаемся коммерцией, это все делается бескорыстно, просто делимся с читателями, сказать, широтой души этого человека, который мне близка. Вот я бы так сказал. «Свет сострадания» называется на слово автора. Все мы живем по различным законам. Душевное, материальное правило, оно простое, очевидное. Букву пропустили, смысл слова меняется. Цифру пропустили, расчёты неверные получаются. Вот вам и авария. А если нарушается духовный закон? Тут такая авария может произойти. Настоящая духовная катастрофа. Хотя последствия попрания духовных законов не для всех так ясны, как следствие нарушения законов земных. Вся наша настоящая жизнь обличает нас в том, что мы все преступники закона Божьего. Заповеди нарушаем, а исправиться не хотим. Не видим, не ощущаем своей личной вины, как будто творящееся вокруг беззаконие нас не касается. На улицах родного Бердска, батюшка оттуда, родом из тех мест, из Сибири, например, то и дело, встречаю девочек, без всякого стеснения курящих прямо на улице. Подхожу к ним. «Здравствуйте, девочки, почему вы курите? Как вам родители разрешают это? А папа и мама сами курят. Вот вам и источник нынешнего разврата от самих родителей. Если они не запрещают своим чадам смотреть скверные передачи по телевизору, потому что детям нравится, или потому что все смотрят, сколько горя, сколько несчастья бывает посеяно таким равнодушием. И дети нам не скажут доброго слова за эти нарушения нравственного закона. Сами родители не хотят понимать духовного. Вот и горе, вот и несчастье, вот и авария. Детки малые, девочки прямо на уроках скверные слова говорят. Я помню, когда мы учились, у нас и понятия не было о хульном слове. Мы никогда не думали, чтобы обидеть кого-то или чужое взять. Не потому, что мы какие-то особенные были, просто понятие о послушании, о правде все-таки еще не было разрушено, несмотря на господство безбожной власти. А сейчас вместо христианской нравственности разруха и обман. Вот потому и скорбей так много. Но и скорби, попущенные Богом для исцеления души, часто вызывают у нас ожесточение. Появляется озлобление на всех и на вся. Бывает, готовы все керосином облить, спичку поднести, пусть все горит. Так действует скорбь в иных людях. Это потому, что враг, сатана, разжигает в нас зависть, покушаясь на промысел Божий, на небеса. Он сам не может терпеть чужой радости и благоденствия, так как в нем нет любви и даже малейшего терпения. Он должен только мстить. И нас такое состояние затягивает. Но забудем ли, что скорбь Христова каждого христианина касается? Забудем ли, как Христос говорил, что скорбями и болезнями будут спасаться души наши? За свою жизнь я много встречал людей, страдавших ради Христа, и не только мучеников за веру, а и тех, кто принял житейское, земное страдание как дар Божий для спасения души. То через свою скорбь начал жалеть и понимать всех несчастных, страждущих. Сказать-то о многом бы надо, но не знаю, будет ли кому польза от этого, научат ли кого истории, собранные в этой книге. Я не собирался их публиковать, только рассказывал людям Божьим для спасения души. Не дерзаю оценивать их, только бы помочь деток спасти от одичания души. И понять всем нам, что среди беззаконий наша задача – защищать правду, любовь, закон небесный. Это Евангелие, это небесное письмо, Господом для нас написанное. Это источник нашей благодатной жизни. Это путь во Царствие Небесное. Да, вы знаете, именно среди беззаконий, которые творятся, и творились, и творятся, и все, все усиливаются, к сожалению, да. Наша задача – защищать и правду, и любовь, и закон небесный. Да. Для меня это все это не просто слова пустые. Я недавно пережил такое потрясение от телевизора, представьте себе. Масс-выставка была в Екатеринбурге. И, ну что, это самое... Телевизора у меня уже нет около 30 лет. Вот. Попал я в гостиницу, ни газет, ничего нет, уставший очень. И там, значит, телевизор стоит. Вот. Кстати, был поломанный. Я позвал, человек как-то повозился, отремонтировал моментально. Вот. Только два, правда, канала. Ну, думаю, ладно, посмотрю новости. Тысячу лет не смотрел, посмотрю новости. Вот так, от усталости, так сказать, вечерние правила почитал, все, так сказать, сил больше, нам больше нет. А чтива больше никакого у меня не было. Включил. Уральские пельмени. Сидят женщины, девушки молодые, молодые люди. Сидят и там пародисты, и всякие там, так сказать, юмористы. Талантливо, представьте, талантливо. Несут невероятную пошлятину. Ну, невероятно, я не могу об этом говорить и повторять то, что я видел. Я посмотрел буквально несколько минут, я содрогнулся. Может, потому что я давно телевизор не смотрел. Я содрогнулся, думаю, нет, выключил, не выдержал. Заснуть не могу, через 10 минут, думаю, да, еще опять включу. Включил. Вторая программа еще хуже, кстати, американский фильм. Вот, со всей, так сказать, со всякими жестокостями. Включил. Ну, эти еще хуже. То есть еще ниже шутки, то, так сказать, ниже плинтуса, как говорится, да? То есть на известную тему. Эротика там и всякие там извращения. Все это осмакуется, все это хихи-хаха. И сидят прекрасные девушки и женщины, будущие матери. Сидят, смеются, все это едят. Кого они родят, кого они воспитают. Я ничего не понимаю. Я просто в полном шоке выключил телевизор. На следующий день повторилось все. Я, да, кстати, видно, там проходит там, минут 15-20, проходят эти уральские пельмени или что, эти, вот, и включают рекламу. Видно, за это хорошо платят, потому что, ну, знаете, на что клюет, то и оплачивается, понимаете? Вот такой клюет. Но если бы они просто выступали. Во-первых, я посмотрел, они талантливые люди. Там они такие дела делали, там, так брейк, и все отдыхали. Люди, так сказать, там под 40-40-ник, там, талантливые, я же вижу, они талантливые, я же это понимаю. Вот. Но талантливо, пока, сказать пошлую вещь, это же еще хуже, потому что он это воздействует, это поселяется в душу, в душах людей. И детей тоже. На следующий день я включил. Выходит молодой мальчик, 12 лет ему. И несет такую же пошлятину, понимаете, с какими-то оговорочками. Вот. И он стал героем вечера. Но это не... Опять-таки я выключил, и я с вами делюсь. Делюсь чем? Конечно, не пошлятиной я делюсь с вами. Я делюсь о том, что я такое ощущение, что вот так как я давно не смотрел, говорю, вот представляете, я из одного времени, из одного пространства, например, там, сказать, после войны, да, получился в другом пространстве 21 века. Вот, потому что это античеловеческое, это такое ощущение, что ад вышел на землю и присутствует на ней явно. А самое главное, знаете, все как вот как продукты сейчас эти самые, да, все там красиво упаковано, с хорошим запахом, а есть это нельзя. Это там половина химии, сказать, болезни, отравы, дети болеют, ну и так далее. Это бесконечно можно продолжать. Вот. Так что и здесь, понимаете, ведь. Так сказать, все красиво, красивые зрители. Они так одеты, что, так сказать, ну, Европа, настоящая Европа, только на Урале. Артисты тоже талантливые. Но это же ад, понимаете? Что-то ад, оказывается, может быть, бес тоже ведь, может быть, еще каким-то талантливым, я так думаю, понимаете? Не будем забывать о том, что Денис, любимый ангел у Бога, стал кем? Сатаной. Вот. Так что талант – это не высшее проявление даров Божьих, и вообще, так сказать, если эти дары Божьи использованы в другом направлении, если они, так сказать, пропагандируют, так сказать, какие-то, так сказать, мерзости, понимаете, то какие же эти дары Божьи? Они превращаются в свою противоположность, в дары от беса. Так что вот я прочитал, ведь это написано давно, книга, здесь он пишет, пошагово, начиная со своего детства. И мы увидим, какое время он описывает. Само содержание книги, оно все об этом расскажет. Сила духа. Господи, прости их. В Бога я верил с детства. и сколько помню себя, удивлялся всегда людям, смотрел на них с восхищением. Какие они красивые, умные, уважительные, добрые. Действительно, в селе Колыванское Павловского района Алтайского края, где я родился в 1922 году, меня окружали замечательные люди. Отец мой, Яков Федорович, учитель начальных классов, на все руки мастер. Таких теперь и не сыщешь. И валенки катал, и кожи выделывал, и печки клал без единого кирпича из глины. Любил я родной храм Казанской иконы Божией Матери, где меня крестили на Казанскую. Внимательная детская любовь была у меня ко всем односельчанам. Но настало время, когда в 1930 году на первой неделе Великого Поста отца посадили в тюрьму за то, что он отказался стать председателем сельсовета, не хотел заниматься организацией коммун, калечить судьбы людей. Он-то, как верующий человек, хорошо понимал, что это такое коллективизация. Власти предупредили его, тогда сошлем. «Дело ваше», — ответил он. Так отец оказался в тюрьме, которую устроили в монастыре в городе Барнауле. Сразу после этого и всех нас ссылку сослали. 8-й год мне тогда шел, и я видел, как отбирали скот, выгоняли из дома, как рыдали женщины и дети. Тогда сразу что-то перевернулось в моей душе. Я подумал, какие люди злые, не мог понять, с ума все сошли, что ли.
То, что вы сейчас прочитали, напомнило мне кадры из фильмов про войну, как немцы отбирают скот, как рыдают женщины и дети.
Было то же самое, представьте себе, только здесь свои. Вот дальше он будет рассказывать об этом, протоиерей Валентин Бирюков. Огромное ему спасибо за то, что он оставил это, то, что мы читаем. И нас, как и всех ссыльных, загнали за ограду сельсовета. Своих же сельских поставили часовыми, дали им ружья. Крестная моя, Анна Андреевна, узнала, что нас согнали к сельсовету, принесла нам пирожков. Подбегает к нам, а молодой парень, поставленный караулить ссыльных, ружьем на нее замахнулся. «Не подходи, стрелять буду!» «Я крестнику пирожков хочу дать!» «Не подходи, это враги советской власти!» «Что ты, какие враги? Это же мой крестник!» Тогда парень нацелился в нее ружьем, грубо оттолкнул стволом винтовки. Она заплакала. «За что ты меня, Иван?» «Свои же на своих, на травить, видели, как собак!» «Свой деревенский русский человек...» Отдали ему ружье, и он меня, мальчишку, уже считает врагом советской власти. Вот такие мы, грешные люди. Я этого никогда не забуду. Тогда, конечно, я не мог этого понимать. Откуда все взялось? Почему соседский парнишка, 14-летний Гурька, изо всех сил дал мне подзатыльник, когда я побежал к крестной, и по шее меня бил, и по боку, и пинком, и кулаком, и матерком? Я заревел, подумал, почему люди, которых я хорошо знаю, вдруг зверями сделались?
А я думаю, потому что им власть дали. Если у человека нутро гнилое, то когда ему власть дают, он звереет.
Ну, я думаю, что вы сказали правильно. Потому что если есть основа настоящая, он в зверя не превратится и на войне.
Получается, что народ русский прогнил, потому так и начали жить?
Ну, кто-то прогнил, а кто-то стал святым. Сколько, так сказать, люди крови, так сказать, полили кровью эту землю, как-то прогнил народ. Народ нельзя, что такое народ? Это ж, так сказать, лучшие из народа, а не, так сказать, эти люди, которые превратились в зверей.
Лучшие из народа так и называются, лучшие из народа. Худшие так и называются худшие, они обычно по тюрьмам сидят. А это среднестатистический экземпляр, так скажем.
Да я понимаю, но о народе судят, знаете, что по лучшим его сторонам, а не по худшим.
О народе судят по его большинству.
Я не согласен с этим. Нет, неправда. И помните, что, так сказать, когда православие, когда все, так сказать, епископы отказались, один только человек не отказался, понимаете? Так сказать, такое в истории было православие, понимаете? И Папа Римский сказал, мы ничего не достигли, раз мы его не переубедили, понимаете? Один человек. Так что иногда истина остается за маленькой группой или за одним человеком, в том-то все и дело. Например, пример вам скажу, 75% арианцев были, а где они? Куда они делись? Вы не скажете? Растворились, да?
Я скажу. Пришел православный император, и ариан начали отправлять в ссылки, а некоторых даже убили. Просто, ну, скажем, повезло православным когда-то. А когда императоры были ариане, то все наоборот.
Когда организм болен народа, да, ну, это одно по одни проявления. А когда он стал, так сказать, выздоравливать, он может вообще выздороветь, стало другое проявление, понимаете? Потом этого Гурьку на фронте убили. А много лет спустя, в 1976 году, когда я уже стал священником, увидел его во сне. Это парень, который бил его. Будто идет прямо в землю огромная труба. А он держится за кромки этой трубы, вот-вот сорвется. Увидел меня, закричал: «Ты меня знаешь, я Гурька Пукин, спаси меня!» Я взял его за руку, вытащил, поставил на землю. Заплакал он от радости, начал мне кланяться. «Дай Бог тебе вечного здоровья!» Проснулся я и подумал: «Господи, прости его!» Эта душа его молитву просила. Пошел на службу, помянул, частичку вынул. «Господи, прости нас, глупых, мы же глупые. Это не жизнь, это травля жизни. Издевательство над самим собой и над другими». Как здорово он сказал: «над самим собой и над другими». «Господи, прости». Он же пацан был, 14 лет было ему. Я помолился о нем как мог. На следующую ночь снова увидел его во сне. Будто иду я, читаю Евангелие, а сзади идет он, Гурька, опять кланяется и говорит: «Спасибо тебе, дай Бог тебе вечного здоровья». Ну вот видите, как добро побеждает зло. Вы знаете, почему это важно? Потому что, ну, какие-то сгущаются тучи сейчас, не знаю, все чувствуют в обществе это, да, люди теряют работу, ну, как-то много обозления, так сказать, вот на улице я встречаю все больше, понимаете. А молодежь уже развращена, так сказать, очень, ну, очень сильно. Многие из молодежи, я не говорю, что все, но многие из молодежи, да, сидят, не смотрят «Уральские пельмени», неважно там, «Уральские пельмени» или каких-то очередных балагуров, которые развращают нашу молодежь. Да, они благополучные, сидят в зале, да, хорошо ухоженные, да, и, наверное, у них еще и деньги есть, остались, да, пока. Вот. Ну, то есть время повторяется, такое впечатление, что много меняется, но, сказать, зло, оно новые формы приобретает, я бы так сказал, понимаете? И вот когда мы читаем, что было, вот. И что будет? А будет, святые отцы говорят, что будет не легче, а будет потяжелее. Поэтому нам пример, как человек может преодолеть любую тяжесть с помощью Божией. Я сегодня слушал передачу афонских старцев. Они говорили, что когда мучили первохристиан, они молились все время. И кто оставлял молитву, сразу он не выдерживал, понимаете. А кто не оставлял молитву, потому что Господь помогал. Такие муки страшные претерпеть. И не претерпевали. Так как мы люди верующие, мы за Бога, так сказать, должны держаться. Мы должны держаться за молитву. И только и этот рассказ, который мы прочли, еще прочтем не один рассказ подобный, да, он нам, вспомним его и поможет нам, так сказать, удержаться, понимаете, не пасть, не предать Христа. Ну, вот так я понимаю. «Счастливые вы, что у вас все отобрали». Хорошо звучит, да? Многое из этого, что случилось при раскулачивании, предсказала односельчанам прозорливая девица, монахиня Надежда. Удивительна история ее жизни. Она с 7-летнего возраста не стала кушать мясное и молочное, питалась только постной пищей, готовя себя к монашеству. Отец ее всю жизнь был старостой в нашем казанском храме. Мамочка стряпала, убиралась в церкви. Когда Надежда выросла, за нее сватались два кубечских сына. Ни за кого не пошла. До свидания. Вот и весь разговор. Ну, это понятно, что это богоизбранный сосуд. Нам трудно это даже понять, осознать. Был в ее жизни случай, когда она обмирала. Трое суток ее душа была на небе. И когда очнулась Надежда, то весь девичий наряд раздала по бедным и стала ходить в льняной одежде. Все до ниточки было у нее льняное, даже ленточки в Евангелии. Она каждый день вычитывала полную псалтирь. Это потрясающе. И одного евангелиста. А потом шла на работу. Это, знаете, это, ну, где-то 4,5 часа где-то так. А потом шла на работу. Дров себе навозит на тележке, сеяла сама. А когда землю отобрали, она колосков наберет, на мельницу зимой свозит и живет этим. При этом она никогда ничем не болела. Я сколько раз считаю подвижников, древних особенно, да, я поражался, они вообще, например, Антоний Великий 105 лет прожил, глаза, говорит, были, как у орла, все видел, ел такой курочки, да, как ришки, понимаете, и, так сказать, 105 лет прожил, ничем не болел, такой, ну, такой видимой болезнью. Ну, 105 лет, а что уже говорить о чем? Эта монахиня Надежда многим предсказала будущее, вплоть до сегодняшнего времени. Я сам свидетель тому, что задолго до перестройки она говорила, что у людей будут большие деньги. Мою жизнь наперед видела. Ей было открыто, и кто не пойдет в коммуну, кто претерпит за это. В 1928 году, незадолго до раскулачивания, подойдет вечером к двери какого-нибудь дома и тихонько, чтобы не слышали дети, говорит: «Молодцы вы, что в коммуну не пойдете, но вас из дома выгонят, отберут землю, скот, все ценности и сошлют ссылку». А что такое коммуна, тогда никто и не знал, узнали после. И кого она известила, тех и сослали в ссылку. А к кому не подошла, те пошли в коммуну. Вот какое знание ей было дано от Бога. А когда стали ссылать земляков, она утешала их: «Вы не плачьте, вы счастливые». Вот так вот. Представляете, какое счастье? Землю отобрали, скот отобрали, из дома выгнали, одежду самую лучшую отобрали. И это называется счастливые? А вот когда страшный суд будет, это вам зачтется. Вы будете оправданы не за то, что вы богатые, а за то, что вас сослали за Христа, что вы за веру страдали. Терпеливо терпели. Даже адреса назвала, кого куда сошлют. Сказала, что всего там много будет. Полно дичи, рыбы, ягод, грибов, лес и поля свободные. Действительно, монахиня Надежда оказалась права. Так и случилось. В тайге, куда нас сослали, девать некуда было рыбы, ягод, грибов, кедровых орехов. Сначала, правда, очень тяжело пришлось. Люди в дороге сильно пострадали. Больше чем полмесяца добирались до глухих лесов Томской области, куда нас определили жить. Вышли все продукты. Так к тому же все у нас отобрали. Не было ни мыла, ни соли, ни гвоздей, ни топора, ни лопаты, ни пилы. Ничего не было, даже спичек не было. Все вышли в дороги.
И это делала с людьми родная советская власть.
Ой, да, да, это была помраченная власть. Привезли нас в глухую тайгу. Милиционеры показывают на нее. Вот ваша деревня. Какой тут вой поднялся. Все женщины и дети закричали в голос: «А, за что? Замолчать, враги советской власти!» И все такое. Страшно говорить, умирать нас привезли. Одна надежда на Бога, да на свои руки. И дал Господь силы. Спать легли прямо на земле. Комаров туча. Костры горят, утром рано лоси пришли на костры, стоят, нюхают. Что это за новоселы? Кедровые шишки лежат на земле, медведи подходят, выбирают орехи из шишек, но нас ни один медведь не тронул. Потом огляделись, леса-то сколько, да бесплатно все, вода чистейшая, приободрились немножко. Но затем пошла работа, начали строить, делали общий барак на 5 семей. Дядя Миша Панин стал нашим опекуном, ведь я еще мал был. Вот он и помогал. Там в тайге все работали, от мала до велика. Мужчины лес корчевали, а мы дети. Даже двухлетние палочки бросали в костры и сучки жгли. Даже двухлетние, потрясающе. Спичек не было, так мы днем и ночью держали костры, ну, поддерживали их. Зимой и летом на сотни километров кругом одна тайга. Среди тайги и появилась наша деревня Макарьевка. С нуля ее построили. Представляете? что-то невероятное, как сказки, читаешь как сказку, а ведь это реальная жизнь.
Страшная сказка очень.
Страшная сказка, но, видите, с Богом все возможно, выжили же. Мыслимо ли это? Ни копейки у людей не было, никакой пенсии никто не получал. Не было ни соли, ни мыла, ни инструментов, ничего, а строили. Продуктов не было, варили травы. Все, в том числе и дети, питались травой. И здоровы были, не болели. Все навыки, приобретенные во время тех скорбей, очень мне пригодились позднее, когда я на фронте в блокаду попал. А я уже к тому времени прошел курс выживания. Это была явная милость Божия, чтобы выжили, несмотря ни на что. Хотя должны были погибнуть, если рассчитывать только на человеческие силы. В других местах судьбы раскулачены складывались намного трагичнее. В 1983 году стала известна судьба поселенцев, вывезенных на безлюдный остров на реке Оби у села Колпашево в Томской области. Я жил в этом селе некоторое время после войны. Местные жители называли этот остров тюремный. В 30-е годы туда привозили баржи с ссыльными, верующими людьми. Сначала собирали священников. Выходите, берите лопаты, копайте себе времянку. Делили всех на две группы. И одну заставляли пилить лес, другую копать. Оказалось, люди не времянки, могилы себе копали. Их надо было расселять, а их там расстреливали. Представляете?
Лучших людей расстреливали. Вот у меня один знакомый есть, сталинист. Он мне так говорит. Все делалось ради пользы страны. Да, были перегибы, лес рубят, щепки летят, но все ради пользы великой державы. Мне интересно, какую пользу получила страна от уничтожения лучших русских людей?
Ну, вы знаете, это, сказать, бесовские происки, их осмысливать не хочется. Потому что это чистая бесовщина, просто бесовщина. Когда человек превращается, скажите, живой человек, вот как этот Гулька, превращается в бесенка, понимаете, да?
А когда такой человек у власти становится?
Ну, тогда это «держись», «народ, держись» называется. Да.
Тогда, мне кажется, он превращается не просто в бесенка, а в Вельзевула.
Да, наверное, вы правы. Их там расстреливали. Рядком посадят всех, представляете? И стреляют в затылок. Потом живым велят закапывать трупы. Затем и этих расстреливали, и закапывали. Ну что?
Наверное, так только фашисты поступали в белорусских селах.
Да, я согласен. Что говорить-то? Ну, не будешь же оправдывать зло, понимаете? Оно было. Но русский человек, он ведь широк человек, широкий человек. Но когда он широк во зле, то это страшно. В 1983 году паводок этих островов сильно размыло, обнажились ямы, в которых закопаны были страдальцы. Трупы их всплывали, чистенькие, беленькие, только одежды истлели. И застревали в бревнах, прибрежных кустарниках. Люди говорили, что место то благодатное, тела мучеников все целые остались. Где такое прочтешь? Об этом что? Мы не должны помнить, мы должны говорить, мы должны уральские пельмени смотреть, наверное, да, развлекаться должны. А это можно забыть, это все, ну, мало ли, сказать, бед на земле было. Давайте говорить о приятном. Или, сказать, посмеемся, хихи-ха-ха там, и включим кого-нибудь там из пародистов.
Да, зачем бередить прошлое? Зачем разделять и так разделенное общество?
Ну, вы знаете, что если мы не будем возвращаться к истории и не будем, сказать, вспоминать то, что было, мы Ивана не помнящие, и у нас будущего не будет тогда. А если мы покаемся, кто как умеет, я, вы и вообще кто, понимаете, за наших працев, за тех, что, то, что было на нашей земле, сколько зла, сколько беды, наш от своих же, может, Господь помилует наш народ русский. Ведь мы сейчас читаем зло, на которое он способен. Ну, будем сейчас читать дальше и чудеса, на которые способен дух человека, если он доверяет Христу и претерпевает все эти скорби вот, до конца, как Господь претерпел.
Описан такой случай в древнем Патерике, когда к Антонию Великому приходит какой-то человек и, падая перед ним на колени, кричит: «Антоний, смилуйся надо мной». И удивительные слова говорит ему Антоний Великий: «Никто тебя не помилует, ни я, ни Бог, если ты сам себя не помилуешь. Никто наш народ не помилует, если мы сами себя не помилуем».
Я понимаю, что каждый, и вы, и я, будущая судьба наша, и моя, ваша, она от нас зависит в первую очередь, я согласен с вами, да. Теперь я дома. А тем временем наш отец, сбежавший из тюрьмы, шел по тайге к месту нашей ссылки и не знал, увидит свою семью в живых или нет. Сам он чудом избежал смерти. Его должны были расстрелять. Он знал об этом и готовился. Тогда много составляли ложных протоколов, показывающих, что у человека якобы было много батраков, чтобы расстрелять его. Ну, подтасовывали.
Известно, что спускали планы. Все эти документы есть в архивах. Их можно посмотреть. Были планы. Столько-то расстрелять, столько-то посадить. Обычная история для тех времен.
Совершенно вы правы. Двоим его сокамерникам уже руки связали, повели на расстрел. Один из них, Иван Моисеев, успел сказать: «Передайте нашим, все кончено». Пришла очередь и моего папки. Пришел прораб и говорит: «Этих четверых сегодня на работу не пускать, их в расход». Среди них был и отец. А прораб этот оказался его хорошим знакомым. Показал ему знаком «молчи», значит. Потом тайно вызвал к себе отца и помог бежать из тюрьмы. Другой отцовский друг, дядя Макар, бегал в соседнюю деревню, чтобы узнать адрес, где мы находимся. И пошел отец пешком с Алтайского края в Томскую область. Полтора месяца шел, пешком одолел 800 километров. Без хлеба шел, боялся в деревне заходить, людей боялся. Питался сырыми грибами и ягодами. Спал все время под открытым небом, благо лето было. Нашел он нас в августе 1930 года. Сапоги изношенные, худой-прихудой, обросший, горбатый, грязный, совершенно неузнаваемый человек, старик стариком. Мы, дети, в это время в костер таскали все, что только могли поднять. Тоже грязное, мыла-то нет. Старик этот закричал громко: «Где тут барнаульские?» Ему показывает: «Вот эта улица Томская, а вот та Барнаульская». Он пошел по Барнаульской улице. Видит, мамка моя сидит, в шее на детской одежонке бьет. Узнал ее, перекрестился, заплакал и упал на землю. Затрясся от волнения и закричал: «Вот теперь я дома! Вот теперь я дома!»
Вот я думаю, за что? За что над людьми так издевались? Что они сделали?
За что Христа распяли? За что? Я могу пусть на каждую вашу вопль ответить таким воплем. Все, больше нечего сказать. Хотя вы правы, да. Я тоже, по-человечески, я вас прекрасно понимаю. Но я, когда я вспоминаю Христа, ведь все понятно, за что. Она от него отскочила, не узнала его совершенно. Он поднял голову, а в глазах слезы: «Катя, ты меня не узнала, а ведь это я». Только по голосу она и признала мужа. Нас зовет: «Дети, идите скорее, отец пришел». Я быстро подбежал, папка меня за руку поймал, а я вырываюсь, плачу, испугался, что за старик оборванный меня сыночком называет. А он держит меня: «Сынок, да я же твой папка». Да как заплачет снова, обидно ему, что я не узнал его. Потом другие детки подошли. Пятилетний братишка Василий, трехлетняя сестричка Клавдия. Отец снимает самодельный рюкзачок, холщовый мешок. Вытаскивает грязненькое полотенце. В него была завернута зимняя шапка, а в ней заветный мешочек. Развязал его отец и дает нам по сухарику. А сухарики такие круглые, маленькие, как куриный желток. Для нас хранил, хотя сам полтора месяца голодал. Дает нам по сухарику и плачет: «Больше нечего дать вам, детки. А у нас самих только вареная трава. Нечего нам больше покушать. А отец так ослаб, что не может на ногах стоять». Мужики, которые барак строили, услыхали, подскочили: «Яков Федорович, это ты?» «Я». Пообнимали его, поплакали. «Но покормить нечем, у всех только трава. Красный кипрей». Мамка поставила отцу миску травы. Его сухари же ему и отдает. «Ты сам покушай, мы-то привыкли травой питаться». Отец наелся травы. Дядя Миша Панин дал ему пол-литровую кружку киселя. Он пил-пил, потом повалился на землю. Посмотрели — живой. Накрыли каким-то тряпьем. Всю ночь спал отец, не шелохнулся. На другой день он проснулся, солнце уже высоко стояло. Опять заплакал, начал молиться. Слава Богу, вот теперь я дома. Снова накормили его травой, тем, что было. Ну, вообще потрясающе, понимаете? Ну, как об этом не читать? Илюш, ну, как об этом забыть, понимаете? Я вот сижу, читаю и плачу. Ведь забыто уже это. Давайте топор. Поплевал на руки и пошел работать. Он же мастер. Все сделать мог. Все дома в нашей новой деревне строил. С фундамента до крыши. Быстро построили барак. Только глухой ночью бросали работы. Керосину-то не было. А отец и ночами работал. За неделю дом себе срубил. Представляете? За неделю срубил дом. Вот люди какие были, могучие. Представляете только? За неделю дом срубить. Вот как они работали. Я смотрю на тех людей и на нынешних. Ох, какие мы лодыри! Мы страшные лодыри по сравнению с нашими отцами. Как же они работали! Да и мы, мальчики, даже малыши, едва ходить научившиеся, уже, будь здоров, как вкалывали. Мне было 7,5 лет, а я уж топором работал. Папаша в соседних деревнях топор нашел. Окорчевали как. Обрубим корни вокруг дерева, ждем, когда ветер его повалит. Тогда обрубаем сучки на дрова, в костер, пеньки в кучу, а само дерево на строительство. Во-первых, я благодарю вас, дорогие радиослушатели, за участие. Я читал, как будто, знаете, как будто сам это пережил. Вот, и я тоже так, видно, вот человеческое не чуждо на современному человеку. Когда читаешь настоящее, когда читаешь вот кровь, боль, слезы и вот такие вот невероятные беды, которые нам и не снились, которые бы просто с вами бы сразу лапки кверху. То есть мы бы этого не выдержали. Современный человек этого не смог бы выдержать, 100%. Там же люди были с опытом были. Видите, отец его умел все делать, и валенки валял. Дом за неделю построить. Я тоже строил дом. Много месяцев. У нас дом сгорел, я много месяцев строил. Ну, и помощники были, конечно, да. Но много месяцев. Это, ну, так сказать, полгода мы строили дом. Еле успели до холодов. Так что я знаю, что, ну, чтоб за неделю, это невероятно. Просто невероятно. Это просто какие-то наши прадцы были. У нас есть что вспоминать. Это и настоящие герои, это, знаете, богатыри духа. Представляете? Вот он еле дошел. Вот он проспал и встал. И сразу топор, дайте топор, и пошел работать. Дай Бог, чтобы мы с вами, когда придет беда, чтобы мы не зрефили. Вот эти рассказы, эти воспоминания, я думаю, что нам помогут. Потому что все передается, ведь слово – это великая сила. Оно, если оно поселяется в сердце человека, и он, так сказать, с Богом и с молитвой, ему ничего не страшно. Я верю в это. Русскому человеку ничего не страшно, если мы Бога не забудем. Помоги нам в этом, Господи.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Заночую в стогу, по звериному вырою нору, от больших городов отбежал далеко, далеко. Полночь млечным путем опояшится, как амофором, и луной покадил наклубит паруса облаков. Полночь млечным путем опояшится, как амофором, и луной покадил наклубит паруса облаков. Отовсюду плывет тонкий запах сиреневой пены. Благодать, благодать, наполняется грудь чистотой. В изголовье забью прошлогоднее слегшее сено, отыщу на прощанье созвездие с полярной звездой. В изголовье забью прошлогоднее слегшее сено, отыщу на прощанье созвездие с полярной звездой. О святые часы, лобызаю отверстую вечность, протираю глаза, поразмазав, как в детстве, звезду. Нет мне хлебом единым живится душа человеча, все тобою живет, сотворивый сию красоту. Нет мне хлебом единым живится душа человеча, все тобою живет, сотворивый сию красоту. И забуду тогда, и никто, пожалев, не напомнит о погоне в ночи, что идет за моею пятой. Опрокинутый ковш где-то землю дождями напоит, чтобы утром припасть к океану за свежей водой. Опрокинутый ковш где-то землю дождями напоит, чтобы утром припасть к океану за свежей водой. И внимает Творцу мир земной с необъятным небесным, ни друзей не видать, ни идущих по следу врагов. И туман мой, туман, дымовой невесомой завесой оградит беглеца от взыскующих душу его. И туман мой, туман, дымовой невесомой завесой оградит беглеца от взыскующих душу его. Дышит вольная ночь, завтра будет гораздо все проще. Разойдется туман, до росинки свое отслужив. Соловьями поет, славя Бога, забытая роща. И кругом никого, не считая пропащей души. Соловьями поет, славя Бога, забытая роща. И кругом никого, не считая пропащей души.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 77-е зачало, глава 14, стихи с 25 по 35. С Иисусом шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. и кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание, не возможет совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря: «Этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Кто хочет следовать за Христом, должен отдавать себе отчет, что это будет означать. Два примера, приведенные в этом Евангелии, ясно показывают, о чем идет речь. Намерение построить башню предполагает наличие денег для покрытия затрат. Объявление войны требует войска, достаточного для ее ведения. В обоих случаях важно заранее оценить свои возможности. Недостаточно внезапно загореться или захотеть получить желаемое во что бы то ни стало. Необходимо исчислить, настолько ли ты богат, чтобы позволить себе такое строительство, настолько ли силен, чтобы рисковать, ввергая себя в авантюру войны. Господь приводит эти два примера, говоря о выборе, который должен сделать тот, кто хочет стать его учеником. «Так всякий из вас, — говорит он, — кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Однако эти сравнения с ученичеством не следует воспринимать буквально, из-за одного очень важного пункта. В случае строителя башни или царя, готовящегося к войне, необходимо точное исчисление имеющихся средств, будь то деньги или военная мощь. В случае ученичества Христова речь идет не о том, чтобы собрать все имеющиеся средства, силу, таланты, деньги, лучшие человеческие качества, но, напротив, о том, чтобы все оставить, всего отвергнуться, совлечься всего. И Господь даже говорит, что наш выбор может быть только таким — все или ничего. Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Поистине, Царство Христово требует послушания законам и требованиям, которые обыкновенно противоположны тому, чем живет мир. В этом мире, чем больше показывает кто-то силы и смелости, чем более впечатляющие средства, которыми он располагает, тем больше шансов имеет он на успех. В жизни учеников Христовых действует противоположный закон. Чем меньше человек имеет, чем больше он отдает и оставляет, чем больше делится с другими, чем больше достигает нищеты, тем большую он открывает возможность божественной благодати соделать его новым творением. Бог находится в непрестанном созидании своего царства, и всякая наша неуместная инициатива может только мешать Богу, а иногда даже быть совершенной преградой для действия в нас его благодати. Как говорит преподобный Нектарий Оптинский, Бог сотворил мир из ничего, и пока подвигом всецелого самоотречения мы не осознаем, что мы ничто, мы не дадим Богу творить из нас нового человека. В этом совлечении себя вся тяжесть креста, который ученик Христов должен принять. После всех других совлечений, впечатляющий список которых дает Господь, отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей. Эти совлечения, хотя и не являются основой всего, могут показаться легкими в сиянии первой любви, но они только начало. Таинственная благодать Божия, уменьшающая одни препятствия, может постепенно открывать новые, о существовании которых мы и не подозревали, очень тонкие проявления себелюбия, своеволия и самодеятельности. Мы думаем, что мы уже все отдали, от всего отказались, но благодать Христова требует от нас еще большего. Бесконечно кроткое, ничего не повреждающее, только освобождающее пути для токов новой жизни, она знает, куда ведет нас. Для каждого из нас это наш крест, который не мы сами выбираем, но Христос для нас. Наш крест — наш путь, без всяких расчетов, без всяких условий, путь всецелого совлечения, на котором нам дано стать служителями и соработниками чудес Божьих ради спасения многих. Еще Господь предупреждает в сегодняшнем Евангелии против апостасии, отступничества, которое может сделать христиан совершенно бесполезными. Те из христиан, кто вместо того, чтобы оставить все, что они имеют в мире, оставляют свою веру или жизнь по вере, уподобляются соли, которая утратила свою соленость. Они, как эта соль, становятся самыми ненужными, что только есть в мире. Чем исправить эту соль? — вопрошает Господь. Возможно ли сделать ее снова соленой? Потому богоотступнический мир хуже мира неверующего. Из церкви сеющие соблазны должны быть извергнуты, потому что существует опасность заражения ими других. Господь обращается с призывом каждому из нас внять этому предупреждению. Имеющие уши слышать, да слышит.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Прослушайте наше объявление. Православная выставка-ярмарка в рамках фестиваля «Артос» пройдет с 30 ноября по 5 декабря в Даниловском инвент-холле, Москва, улица Дубининская, дом 71, строение 5. Тема ярмарки – «Путь к Рождеству». На «Артосе» можно приобрести рождественские и новогодние подарки, ювелирные изделия, сувениры, одежду из натуральных тканей, керамику и текстиль. Здесь будут представлены стенды монастырей и храмов из всех регионов России и стран СНГ. Всего около 200 участников. Гостей ждет большой выбор православной литературы, икон и церковной утвари. Посетителей ждет большой выбор товаров для здоровья и постных продуктов. Дальневосточная рыба и икра, мед, орехи и сухофрукты, монастырское масло и молочная продукция, лечебные мази, чай и травяные сборы, соленья и маринады, грибы и ягоды из экологически чистых районов России, оливки и натуральная косметика из Греции. Даниловский инвент-холл находится в историческом районе Москвы возле Данилова монастыря, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Тульская». Для удобства гостей от метро будут курсировать бесплатные маршрутные такси с логотипом фестиваля «Артос». Ярмарка пройдет с соблюдением всех противоэпидемических норм. Организаторы настоятельно рекомендуют посетителям носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Время работы «Артоса» с 11 до 19, 5 декабря до 17 часов.